Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Я вас приветствую в этот день, Страстная среда, день, когда Церковь вспоминает предательство Иуды, вспоминает это решение, которое один из ближайших учеников Христа принимает, предать своего учителя. Поэтому день непростой, наверное, во всех смыслах. А с другой стороны, Страстная Седмица, которую мы сейчас переживаем, это уже самое преддверие Пасхи, и мы движемся к Светлому Христову Воскресению. И в этих страстных событиях начинает постепенно нам брежить лучик надежды, к которому мы движемся. Поэтому вот и тема наша сегодняшняя такая: в те по-прежнему непростые времена последних недель, которые мы переживаем и которые не можем не чувствовать остро, тем не менее жить надо, и задачу жить дальше нам никто не снимал. И вот об этом сегодня поговорим. У нас сегодня в гостях Наталья Инина, психолог, руководитель Центра практической христианской психологии, преподаватель Московского государственного университета, Российского православного университета, Сретенской духовной академии, безусловно, очень хорошо знакомый нашим радиослушателям. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Костя.
Я сразу расскажу, из чего выросла идея нашего сегодняшнего разговора. У вас недавно была встреча, лекция, мероприятие в пространстве Фавор в Москве, и тема была заявлена как глубинный оптимизм. Я вот, к сожалению, сам на этой встрече побывать не смог, но как только увидел это выражение и прочитал его в анонсе, возрадовался, потому что наконец-то кто-то, а именно вы, сформулировали то, что я тоже для себя как-то чувствовал и никак не мог это назвать. Вот то состояние ума и сердца, которое очень хочется сейчас переживать, которому очень хочется прийти и его, грубо говоря, стяжать и не терять, и в нем пребывать. И, с другой стороны, это не так-то просто. Это требует именно какого-то усилия внутреннего, какого-то духовного действия, делания в себе. И вот поэтому очень захотелось об этом с вами поговорить. Что это такое? Глубинный оптимизм.
Спасибо большое за возможность в такой, ну, действительно особенный день говорить о свете, о вере, об опорах внутренних, об этой задаче жить, причем именно жить, а не существовать, не выживать. И действительно, вот эта формулировка такая родилась в недрах, я бы сказала, наших обсуждений христианских психологов, такой вот глубинный оптимизм, как некая внутренняя глубокая опора, которая держит человека в вере, в свете и в любви, несмотря ни на что. Конечно, можно вспомнить Виктора Франкла с его гениальной формулой «несмотря ни на что сказать жизни «да».
Типично франкловское «несмотря на», как говорят.
Совершенно верно. И действительно, мы могли бы опираться на его понятие смысла. Но я вижу, как возросло количество людей, осмысленных, глубоких, умных, чутких, чувствительных, которые вроде бы не теряют в своем сознании вот этот смысл своей жизни, тем не менее сейчас обращаются в тяжелом состоянии, в депрессивном состоянии.
К вам, как к психологу, да, обращаются?
Да, сейчас, вот последнее время довольно много людей, которые испытывают тяжелые негативные чувства, потому что, конечно, время непростое. Непростой во всех смыслах. В метафизическом плане, да, мы проживаем сейчас Страстную Седмицу, и в таком реальном нашем обыденном материально-физическом плане, потому что все колеблется под ногами, перед глазами, да, мы не можем контролировать свою жизнь, мы не можем ее планировать, мы каждую, даже не неделю, а день находимся в новых новостях, да, такая новость, уже, так сказать, такая часть нашей жизни. И они все время новые, да, это не просто новости, как обычно. Ну, в общем, чего-то там где-то происходит. Это непрерывный поток новостей. И каждый день вот этот поток нас либо обваливает, либо обнадеживает, либо бьет, либо поддерживает. Ну, вот в этой ситуации как вообще выдержать? И где эти внутренние опоры? И действительно, вот этот глубинный оптимизм, мы его можем видеть. И главное, что мы его можем стяжать, и мы можем его практиковать. Я, если позволите, вот немножко поговорю на эту тему.
Обязательно, мы вас для этого и пригласили.
Вы знаете, я буквально вот месяца полтора назад просто физически почувствовала, что такое, где место глубинного оптимизма. И это точно не психика. Я как психолог могу это четко засвидетельствовать. Я поняла, что это как раз та самая душа. И я буквально опытно поняла, в чем разница между психикой и душой.
Так.
И дам даже, может быть, какой-то такой микросовет слушателям, просто описав свой личный опыт, недавний совсем. Я довольно скверно себя чувствовала физически. Зима такое не лучшее время для моего здоровья. И как-то довольно долго себя чувствовала, неважно. И утром на молитве я... чувствую этот внутренний, слышу, вернее, этот внутренний голос, такой раздраженный, недовольный, усталый, с претензией, который, ну, как бы, так сказать, к моему телу обращается, что, мол, где, сколько можно вообще? Уже хватит уже болеть. И с таким, знаете, посылом пренеприятным. И я все-таки психолог, я же живу и работаю в поле рефлексии. Я говорю, стоп, это что такое сейчас было? Кто это такой тут во мне? Бормочет. И понимаю, что это моя психика. Она устала, ее все раздражает, ей все это не нравится. И ее не устраивает жизнь тела, которое болит. И я вдруг говорю: не-не-не-не-не, так дело не пойдет. Давайте-ка как-то по-другому. И внутренне разворачиваюсь к своей душе, которая говорит: бедное это мое тело, как же ты стараешься, как же ты там напряженно работаешь, как же ты пытаешься, несмотря ни на что, обеспечить нашу с тобой жизнь. Это другой голос.
И очень интересно.
Это другой внутренний опыт и состояние. И у меня родилась метафора, абсолютно понятная всем, я думаю. Психика, она, когда не в порядке, она, в общем, у нас в основном не в порядке, она эту душу жмет, она ее стискивает, да, она ее как бы берет вот в эти железные оковы своих неврозов, прокрастинаций, демотиваций и прочее, негативных эмоций и так далее. А вообще-то мы должны жить, чтобы у нас был этот глубинный оптимизм, в состоянии, когда душа обнимает психику. Она ее обнимает, поглаживает, успокаивает, подлечивает. То есть она ею владеет, потому что психика – инструмент. А мы живем в логике, понимаете, такой, ну, это в такой, я бы сказала, парадигме, да, в матрице, в которой психика главная, она как бы превалирует. И эта телега стала впереди лошади. Этот инструмент, данный нам Богом, да, для ориентировки, адаптации, социализации, решения каких-то проблем, он стал во главе угла. И в этом плане психология такая светская, она очень много сделала для того, чтобы этот инструмент стал таким лидером, да, продаж, я бы сказала, да, вот в терминах рынка и бизнеса. А это не так, это всего лишь инструмент. И когда мы вот эту душу нашу пытаемся чувствовать, к ней апеллировать, с ней взаимодействовать, об этом чуть позже поговорим, у меня все ходы записаны, шпаргалка есть, я все подскажу как, то, конечно, когда мы упражняем это дело, да, делание, то душа-то крепнет, понимаете, она крепнет нашей верой, добрыми делами, любовью, духовными какими-то усилиями. Она, конечно, крепнет, и она обнимает тогда внутренние вот это все разрозненные психологические кусочки, да, элементы, штучки, дрючки, да, эти инструментальные. И дает нам чувствовать эту внутреннюю опору в виде глубинного оптимизма. Потому что на самом деле, когда-то я прочитала великолепную мысль у князя Трубецкого в его работе, посвященной истории религии, что любой религиозный человек глубинно оптимист. У него нет вариантов. Но вот то, что я пыталась сейчас вот в первом вбросе показать, это, конечно, связано с нашей психологической неблагополучностью, да, такой несостоятельностью. И психика нам, конечно, мешает добраться до глубинного оптимизма нашей души.
А вот как тогда к нему добираться? Мы начали с того, что хочется стяжать глубинный оптимизм, но как будто бы что-то сопротивляется, или просто мы в себе не владеем теми инструментами, чтобы душа обняла психику. Угу. Это же нужно как-то сделать, чтобы это случилось. Что нужно сделать?
Ну, наверное, может быть, чуть-чуть мы проясним вообще, как мы себя чувствуем, когда душа обнимает психику все-таки, да, вот чтобы нам было понятно, а куда мы движемся, да, что за состояние, вот, в которое надо было нам как-то попасть. Конечно, это состояние прежде всего, ну, я не по иерархичности буду, да, а просто через запятую, а некое состояние открытости. Да, мы не съёженные, не сжатые, не скукоженные, а развернутые в мир, к людям, к себе, к Богу. Это некая внутренняя открытость чувствам, кстати говоря, сомнениям. И действительно, вот этот день, ну, я не могу не относиться к происходящему в, так сказать, духовной, да, реальности, да, вот этот страшный день предательства. Что чувствовал Христос? Что с ним было, как он переживал это? Он же все это понимал и знал. Да, это один из апостолов, это как бы близкий друг. Вот что там было в этой человеческой природе Бога нашего? И как бы блокировался ли он от этих чувств или нет? Вот когда мы испытываем какое-то тяжелое переживания. Видите, я пытаюсь уже говорить об инструментах, как бы двигаться к этой открытости. Вот я не дам просто очень простой пример. Я работала с одной женщиной, верующим человеком, воцерковленным. Женщине там больше 50 лет. У нее очень тяжелая травма детства, тяжелейшие отношения с отцом. Я даже не буду... Нам хватит страстной недели, понимаете, вот я не буду добавлять детали того, в чем часто живут люди. Тяжелых, порой страшных деталей. Короче говоря, она память об отце тотально заблокировала. Она вообще об этом не думала никогда. Но она не вышла замуж, она не родила детей. Ее жизнь развивалась очень скверным образом. Она была все время в состоянии такой подавленной депрессии. И когда мы стали с ней работать, потому что уже просто она дошла до каких-то своих пределов, то я понимала, что мы не можем не проработать эту тему, иначе ничего не получится. И к какому чувству мы с ней вышли? К ненависти. Она ненавидела своего отца. И какая это была ненависть? Детская ненависть, да, это как бы ненавистью даже не назвать. Это отчаяние, ярость, обида, боль, там много чего еще, что испытывает ребенок, когда он попадает в такие тяжелые, страшные порой переживания, вот насилие со стороны взрослых людей. Но она это назвала как ненависть. Ей было страшно встретиться с этим чувством. Но оно ведь в ней жило всю жизнь, эти 50 с лишним лет. И когда мы все-таки назвали это чувство, да, посмотрели в глаза этому чувству, вспомнили, что было с ней, она сделала вещь невероятную. Я попросила ее написать письмо любви от отца к ней. Такое некое, ну, не хочу сказать фантазийное, на самом деле это акт любви. Вот я сказала, и что бы написал вам отец или сказал бы вам отец, если бы он не был на самом деле болен, а он был болен. Именно поэтому так себя вел. И это было письмо, которое нельзя было читать без слез. Это была победа над, не то, что не просто над ненавистью. Это была тотальная победа любви, и это была победа прощения глубочайшего. То есть она отпустила отца, она отпустила себя, она отпустила всю эту жизнь, которая шла в кривь и в кость. Она все это отпустила, простила и освободилась. И это, конечно, про открытость души. То есть это мужество, второй компонент. Огромное внутреннее мужество, которое мы как-то реализуем, рискуем, на самом деле, войти в это пространство мужества, чтобы действительно увидеть то, что нас пугает. И в нас в том числе, и прежде всего в нас. Это то самое бревно в нашем собственном глазу, о котором говорит Господь, да, и это наша такая теневая сторона, да, вот это то вообще, что мы должны видеть, и над чем мы должны подняться, и что мы должны победить. Но мы не можем победить то, чего нет. Да, и наша такая комфортная жизнь, такая, знаете, теплохладная, которая живет в основном современный человек, и в церкви, кстати, тоже, она, ну, как бы не про это. Так все, в общем, прикрыто красивыми одеждами, красивыми ритуалами. Пост можно сделать очень вкусным, очень постным.
Комфортным.
Комфортным, да, разнообразными явствами, да, так сказать, избыточными, но очень вегетарианскими, скромными, как бы, да, такая игра. А ведь это же не про то. Поэтому вот мужество, открытость, вот тот самый реализм, когда мы говорим, вот это так. Когда я работаю с людьми невротизированными, это в основном вот те, с кем я и работаю. Вы знаете, они не говорят ни слова в простоте, для того, чтобы понять, что стоит за... какой смысл стоит за их запросами, надо вслушиваться, ну, полчаса, там, а может быть, и 2-3 сессии. Ты ничего не понимаешь. То ли да, то ли нет, то ли это, то ли то, а может быть, так, а может быть, сяк. И все переплетено, да, и переплетено, на самом деле, с одной простой целью – показаться хорошим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Психолог Наталья Инина, руководитель Центра практической христианской психологии, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Есть еще одно слово, которое, я уверен, вот в контексте того, о чем мы не говорим, не может не прозвучать. Это слово «страх».
Конечно.
А что с этим сегодня делать?
Ну, вы знаете, вот я повторю эту железную, так сказать, закономерность психологическую. Все, с чем мы боремся, нами овладевает. Вот если мы боремся со страхом, можете быть уверены, что он от вас не уйдет.
Боремся, в смысле, не хотим, признать, не хотим согласиться, что мы это чувствуем.
Да, да. Мы говорим, нет, я не хочу бояться, я не хочу чувствовать это отвратительное чувство. Что мы делаем? Отвлекаемся, переключаемся, в лучшем случае молимся, понимаете, так сказать, как бы хватаем или молитвослов, или начинаем молиться. То есть мы как бы убегаем от себя, даже к Богу убегаем, но от себя. А если мы говорим, да, я боюсь, а что, собственно, я боюсь? Давайте как бы разберемся, что меня так сильно пугает. И, строго говоря, когда мы пытаемся ответить честно себе на этот вопрос, на самом деле мы овладеваем психикой, потому что боится-то психика, а душа не боится. Чего душа боится? Она вечная у нас. Поэтому она-то как раз не про страх, а вот про страх наша психика. Почему она боится? Она любит контролировать. Она любит планировать. Она любит как раз вот тот самый комфорт. Чтобы все было понятно, ясно, не тревожно. Она очень любит определенность, вот это ключевое понятие. А ведь жизнь в свободе и в духе, она ведь неопределённа. У нее есть мощнейшие духовные ориентиры, но с точки зрения происходящего, да, вот мы говорим по воле Божией, это же очень мощная для нас субъективно неопределенность. И вот страх, на самом деле, особенно сейчас, в огромной степени я это вижу по людям, с которыми я работаю, он связан прежде всего с встречей с неопределенностью. Они не знают, что будет, когда будет, что будет с ними, с близкими. И это вызывает глубинный психологический страх. Но если мы говорим, да, это так, ну, что поделаешь. Это моя психика. Она сжимает мою душу тисками страха. Но душа-то моя не боится.
Ну, это очень интересно то, что вы говорите. Мне кажется, это принципиально важно, что для верующего человека фраза, мысль, установка вот по воле Божьей – это и есть та самая открытость к неопределенности.
Да.
Как будто бы отсутствие гарантии, и почему говорю «как будто бы»? Потому что ведь с другой-то стороны наоборот – или нет, что, в общем-то, вера в Бога и доверие Ему – это самая большая гарантия наша.
Да, конечно. Знаете, я очень люблю эту метафору, когда мы говорим о вере. Я часто своим студентам и магистрантам, и, в общем, вообще слушателям говорю о том, что вера, как бы, как, его можно представить как мост – с той опорой, которую ты знаешь, она здесь, ну, у тебя внутри. Но вот та опора, которая держит этот мост, по которому ты идешь, она тебе не видна. И ты не можешь знать о ней. Ты можешь держать ее только своей верой. Помните, как Петр, да, шел по воде. Веруй, и ты можешь идти по воде, говорит Господь. То есть тебя это держит вера. Этот мост, он непотопляем, неразрушаем, с ним ничего не может быть. Но это мост веры, незнания. А неопределенность, понимаете, в современном представлении, это прознание. Контроль прознания. Вот этот материальный мир, понимаете, он такой мир объектов. Мы можем пощупать, потрогать, нам должны гарантировать. Мы должны иметь страховку обязательно. Если что будет не так, то тогда вот будет вот эта страховка.
А вот вы наверняка в эти дни сталкивались и сталкиваетесь с такими реакциями, размышлениями людей, что то, о чем мы сейчас говорим, вот эта вера и некий глубинный оптимизм, это может быть истолковано как некоторое такое равнодушие.
Да.
Вот весь мир переживает ситуацию новую, поэтому она тревожная. И когда мы говорим о глубинном оптимизме, это вы как бы закрываетесь, не хотите видеть, вообще вам все равно, что будет с Родиной и с нами. Вот так цитирую Шевчука.
Да-да-да.
Как на это, как с этим встречаться, с этой аргументацией?
Ну, я думаю, что встречаться с аргументацией надо начинать все-таки с внутреннего собственного ответа самим себе. Да, вот, а так ли это для нас? Потом мы можем разбираться с аргументацией другим. Но, конечно, это не так, потому что один из критериев как раз жизни души и вот этих ее объятий, да, в которых успокаивается наша психика и вообще личностного бытия, это активность. Мы не пассивные. Мы не сидим, понимаете, в обнимку с молитвословом, понимаете, перед иконами и при этом ничего не делаем. И посмотрите, что делают христиане. Они делают все непрерывно что-то. На них, на самом деле, в трудных ситуациях держится порой мир, да, потому что они бесстрашно, с верой начинают действовать, рисковать, помогать, протягивать руку, переживать, сопереживать, потому что они не скребут по дну, у них есть ресурс. И как раз ресурс веры, ресурс любви и ресурс, главное, Божьего присутствия. Они видят в том, что они делают, и в том, что происходит, ну, как бы некое метафизическое измерение, вот эту духовную реальность. И это дает, конечно, им мощную опору смысла происходящего. Мир рушился неоднократно, и мир восстанавливался неоднократно. И если мы говорим все, ну, по воле Божией, но это не значит, что мы пассивно сидим и ждем, когда эта воля Божия свершится. У Бога наши руки, наши сердца, наши глаза, наше сочувствие. И в этом плане я думаю, что когда люди говорят нам, что это вы такие спокойные, на это можно отвечать только делом. Бесполезно вступать в полемику, потому что если такой вопрос звучит, то у него нет ведь потребности получить ответ. Это некая претензия. А когда человеку плохо, когда он боится, страдает, ему очень важно на кого-то это сбросить, найти как бы кого-нибудь рядом, кому не так плохо, а да еще сказать страшно, просто нормально. И не то чтобы хорошо, но он...
Кто внешне производит впечатление, что у него все нормально.
Да-да-да.
А у тебя нормально, сейчас мы тебе...
Это дико раздражает, понимаете? И в этом плане, ну, как бы бессмысленно отвечать словами и аргументами, что они будут не восприняты, а делами мы вполне можем.
Мы говорим о глубинном оптимизме. Получается, что бывает и неглубинный оптимизм, какой-то поверхностный. А вот в чем здесь разница?
Ну, вы знаете,
вас?
Да, это замечательный, Костя, вопрос, спасибо большое. Знаете, как называлась моя лекция в «Фаворе»? Эмоциональная устойчивость и глубинный оптимизм. И все воспринимали, ну, я даже спрашивала, все воспринимали это как бы через запятую. А это была, на самом деле, антитеза.
Так.
Потому что как раз эмоциональная устойчивость – это психическая как бы составляющая, а глубинный оптимизм – душевный, духовный. А я начну с очень забавного наблюдения. Когда началась пандемия, из каждого утюга вещали психологи, понимаете? Вот психологи были везде.
И иммунологи.
Им было что, да, и вирусологи. Им было что сказать: ребята, делайте зарядку, там одевайтесь как будто в офис, если вы сидите дома. В общем, смотрите позитивные фильмы. Они вот на самом деле давали советы, ориентированы на эмоциональную устойчивость. Это такой поверхностный уровень, да, на самом деле адаптации и некоторого, ну, вот, вырабатывания, ну, новых навыков, привычек, и все. Но недавно мне позвонила одна дама из журнала одного православного и говорит: там, не могли бы дать интервью? Я говорю: ну да, конечно, с удовольствием. А то, говорит, вы знаете, я, говорит, тут психологам звонила, все полегли, никто ничего не говорит и ничего не предлагает. Я думаю, не-не-не, вот христианская психология точно не полегла, очень даже активно. И мы сразу же начали читать Франкла в нашем телеграм-канале, потом его Эггер, да, а между ними Льюиса письма Баламута с комментариями. То есть мы как бы очень активно сейчас работаем все. А почему? Потому что, конечно, психолог светский, он про вот тот самый психологический инструментарий. Как удержать контроль? Я даже недавно слышала редкого психолога, вот такого на полях интернета как раз, который говорил буквально следующее. Ну, понимаете, вам сейчас плохо, потому что вы потеряли контроль и привычное расположение вашей жизни. И вам надо вернуть это. Я подумала, какой, в общем, неправильный ответ и совет. Потому что если мы сейчас будем как раз делать то, что предлагает большинство светских психологов, обычно, потому что сейчас они этого не предлагают, хватает ума, то мы как раз превратимся в равнодушных, социализированных, адаптированных существ. Мы перестанем чувствовать, что происходит. Мы перестанем чувствовать пульс жизни, ее боль, ее вызовы, и мы перестанем на них отвечать. Потому что как раз наоборот, время как раз не психики, да, которое надо успокоить, а время души, которое выдерживает и неопределенность, и сложность, и драматизм, и много чего. Вот именно душа это выдерживает.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Наталья Инина, психолог, руководитель Центра практической христианской психологии, преподаватель Московского государственного университета, Российского православного университета и Сретенской духовной академии. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».